Факты, расскажет моя коллега Лиля Палюлева.
В Музее истории Екатеринбурга начали собирать материалы, имеющие отношение к пандемии нового коронавируса. Пока по понятным причинам формируется виртуальная коллекция. Предметы воплоти появятся после отмены карантинных ограничений. Музейщики обратились к населению с предложением размещать в социальных сетях соответствующие фотографии и видео, помечая их хэштегом «коронавирусные артефакты» или «корона-артефакты». Екатеринбуржцы не одиноки. Сейчас практически по всей Германии городские музеи осуществляют похожие проекты, а первыми это стали делать китайцы. В России задокументировать, какой след оставит пандемия в коллективной памяти, решили почему-то только в провинции. К примеру, заявили об этом в Дагестанском историческом музее, а также в Таймырском и Вильском краеведческих музеях. По словам директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, идея, что называется, носилась в воздухе.
Она пришла в голову очень многим музейщикам страны, она как-то обсуждалась и по чатам. Мне кажется, такая достаточно понятная мысль. И вот лично у меня, на самом деле, она возникла, когда я сам познакомился с таким феноменом, как испанка. Несмотря на то, что являюсь по образованию историком, могу сказать, что в профессиональных вузах этому уделяют очень мало внимания. Так же, как и в фондах нашего музея, мы тоже очень мало что смогли найти, связанное с этой темой. И у нас просто возник естественный вопрос, что если такие крупные события, которые действительно оказывают такое мощное воздействие на изменение общесоциальной, прежде всего, сферы наших каких-то представлений о жизни, о мире, о себе, он в разных полях очень мощно действует, но практически не остаются даже не в общем курсе истории, не проходят строчкой ни в музейных фондах, то, конечно, надо работать прямо сейчас на опережение, чтобы уж это явление сегодняшнего дня не осталось без какой-то модификации. Второй вопрос, как это делать? И тут мы сейчас, с одной стороны, предлагаем присылать людям в таком свободном режиме, что они считают знаковыми событиями, что отличает это реальность от реальности до. И в этом плане это такой индуктивный поиск, что сами люди выносят в качестве предмета музейного. С другой стороны, у нас есть, конечно, набор своих каких-то тегов и тем, по которым мы тоже будем добирать, искать. Пока из того, что нам присылают из очевидных, например, тем, это тема пустых улиц, есть вся история, связанная с режимом дистанции, это самые разные ограничительные полосы, ленты, как разные предприятия сферы обслуживания с этим поступают. В сегодняшний день это самые разные документальные свидетельства в виде объявлений, то, что делают сегодня разные заведения. Иногда очень трогательные вещи, когда к человеку добавляется пожелание здоровья и надежда на скорую встречу, или это какие-то пропуска. Вот у нас уже есть несколько пропусков в коллекции. Понятно, есть там целая коллекция всяких разных масок, которые начали делать, и все, что с этой темой связано, начиная от обложек, газет и онлайн-изданий, когда добавляется этот элемент, заканчивая там разными творческими арт-проектами, посвященными этой тематике. Также нам интересна любая художественная документация реальности. Например, мы сейчас собираем то, что пишут наши екатеринбургские художники, творчески отражают эту тему, или фотопроекты. Вообще, из таких тегов, которые нам интересны, на которые пока тоже мы ищем способ их документировать, это, наверное, не столько даже изменение физической реальности, какие-то вот эти элементы, сколько вообще вот это самоощущение. То есть как зафиксировать через что трансформацию сознания. Понятно, что это многочисленные посты, которые тоже надо музифицировать, но опять же вопрос, что из них выбирать, потому что это слишком огромный объем, все, что касается медиа, носителей. Я думаю, что чуть позже, когда уже будет более понятен масштаб и какой-то выход из этой ситуации, мы проведем такую работу именно по отбору и сохранению именно медиа-контента. Не знаю, будем мы делать какой-то призыв, конкурс, пока еще думаем. То есть пока мы тоже находимся на этом же корабле, когда сознание реальности меняется и какие-то возникают мысли, что действительно является признаком этой ситуации и что вообще надо сохранять.
Будете ли вы собирать официальные документы, с одной стороны? С другой стороны, неизбежно, когда возникают такие события, которые охватывают огромное количество людей, неважно, пандемия или что-то другое, возникают сплетни, слухи. Уделяете ли вы внимание таким настроениям?
По поводу официальных документов мы сделаем запрос в органы власти, хотя я не думаю, что это прям супер важная такая вещь, честно говоря, в музификации именно этого кризиса, но для общей коллекции мы это планировали сделать. Что касается слухов, мне кажется, это как раз одна из таких вещей, которые надо модифицировать, и вообще особенность его в этой именно медийности этого кризиса. Мы с удивлением проштудировали газету, например, «Уральский рабочий» за 19-20 год, да, собственно говоря, период испанки, обнаружили, что там вообще нет упоминаний про эту напасть. С точки зрения именно вирусности, охвата и распространения информации, похоже, это было два совершенно разных явления, по крайней мере, в Екатеринбурге. И, конечно, хочется именно вот эти феномены, как распространяется информация. Когда мы будем отбирать медиа-контент, мы момент, связанный с распространением быстрой информации, в том числе информации в виде слухов, думаю, тоже будем модифицировать. Пока у нас формируются эти полочки, по которым нам нужно отобрать те или иные статьи, материалы, пока готово такого прям решения, что нужно собрать конкретно какие-то слухи, пока мы не сделали такую статью. Но медиа-контент живет, слава богу, пока долго. В течение этого года мы его соберем.
Что в итоге? Вы соберете коллекцию и просто пополните свои фонды или предполагаете какую-то выставку?
Я думаю, что мы посмотрим по развитию ситуации. Есть мнение, что мы в этом году еще раз с этим столкнемся, и все равно что-то делать надо обобщающее, когда ситуация исчерпана, ну или, по крайней мере, мы увидим какой-то новый период для того, чтобы делать не внутри процесса, а уже хотя бы находясь за его пределами. Поэтому мы думали сделать какой-то проект по завершению этой ситуации, но будет он медиа в большей степени, либо физически, пока не решили, пока эта идея. Даем ей расти, как она растет, так скажем.
Вы собираете артефакты, касающиеся только Екатеринбурга, шире Урала, или вас интересуют и другие территории тоже?
Ну, контент, который более, скажем, физический, собственно говоря, те же маски и прочее. Я думаю, что мы все-таки будем ограничиваться регионом. А что касается медиа-контента, то здесь, конечно, это такая вещь, которая не имеет сегодня границ. Здесь мы не будем никаких рамок ставить. И в этом плане не только какие-то российские, но и международные кейсы. Вот, например, одна из тем тоже, которую точно стоит как-то модифицировать, что касается того, как коммуницирует власть, например, освещая эту тему. Лично для меня, например, как и многих моих тоже друзей, коллег, было совершенно таким открытием и одним из ярких, наверное, ощущений всего этого периода. Это вот эта серия высказываний итальянских мэров по поводу соблюдения режима. И это, безусловно, мне кажется, такая вещь, которая обошла паблики там всего мира и каким-то образом трансформировала вообще о том языке, да, который может использовать власть, и вообще-то этих границах властности, потому что во многом же эту ситуацию осмысляют сегодня именно через то, насколько изменяются вообще режимы нашего свободного существования и то, как это артикулируется, как это реально внедряет в жизнь те же самые власти, и это по-разному в разных регионах мира, и чтобы осознать российскую специфику, надо, конечно, смотреть какие-то на другие примеры.
Действительно, обращение итальянских мэров было очень эмоциональным. Если сравнить их с обращением ваших представителей власти, что бы вы могли сказать?
Первое, наверное, что вызывает удивление, скорее всего, в той ситуации, это тот уровень очень такой, стал личной коммуникации, когда фактически ощущение напоминает разговор иногда даже с друзьями, с какими-то достаточно близкими людьми. Это мэры маленьких городов, как правило, были. Во-первых, ты понимаешь, насколько другой уровень коммуникации, скорее всего, существует и взаимоощущение в этих местах. И, конечно, в этом плане наш дискурс, конечно, гораздо более официальный, отстраненный. И ты понимаешь, что, с одной стороны, он гораздо менее агрессивный, этот дискурс, но, с другой стороны, такого ощущения, может быть, единства, которое, по крайней мере, возникает по ощущению к той же Италии, этим маленьким городкам, да, которые там есть, у нас его не происходит. Я имею в виду единственное преодоление ситуации, например, власти людьми вместе. То есть скорее у нас какой-то обратный пока идет дискурс. Это два разных поля, работающие одной проблемой.
В коллекции Музея истории Екатеринбурга есть особый разряд корона-артефактов. Это вроде бы легкомысленные вещи, но у них важна социальная роль. Тем, кто вынужден пребывать в замкнутом пространстве своих жилищ, такие артефакты помогают развеять тоску и скуку. И всем, кто боится новой заразы, снять напряжение. В этом ряду фотоколлажи жителя города Асбеста Игоря Козырина. Его серия – это, по сути, шутливый, с элементами абсурда, дневник самоизоляции. На всех коллажах один и тот же человек, который, впрочем, способен раздваиваться. «Собираешься в магаз – надевай противогаз», – заявляет отражение в зеркале прихожей. Двойник тянет одной рукой героя за галстук, чтобы тот не ушел без средства защиты. В другой руке уже наготове этот самый противогаз. На другом фотоколлаже персонаж уже мультиплицировался до восьмерых. Тесно заполнившие комнату одинаковые мужчины явно стараются убить время. Один тянется за заветной дорогой бутылкой, другой отжимается от пола, третий просто смотрит в окно, четвертый лежит на диване с ноутбуком и так далее. Автор своей серии обыгрывает накопившееся в общественном сознании за время пандемии клише. В том числе, что от безделья можно спиться или растолстеть. И вот на одной картинке его герой в маске и латексных перчатках лезет ночью в холодильник. На другой из объектива фотоаппарата вылезает рыжая белка, носом к носу с хозяином дома. Надо ли говорить о том, что в русском языке означает идиома «словить белочку»? Игорю Козырину пришлось целый месяц просидеть дома, последние 14 дней на самоизоляции, из-за того, что его предприятие по решению губернатора приостанавливало работу, а до этого был самый настоящий строгий карантин.
Ну, потому что я имел не то чтобы неосторожность, но намерение съездить и отдохнуть. Месяц в марте я улетел 13 числа в Доминиканскую республику, прилетел оттуда 23 числа. В тот момент в Российской Федерации уже к людям, прилетающим из границы, были применены меры, так скажем, предосторожности, а именно была взята подписка о том, что я должен находиться 2 недели на карантине, сообщить соответствующие органы в Роспотребнадзор или еще куда-то о своем прибытии. Ко мне там пришел врач, взял мазки, еще через несколько дней приходил, опять брал, ну, то есть на тему привезся что-то или не привез, и 2 недели я просто не выходил из квартиры вообще. Когда закончился карантин, я сходил, получил больничный, сдается на это больничный, а потом 2 недели я был в самоизоляции, я только буквально 3-й день вышел на работу, на предприятие, в режиме самоизоляции, то есть делать нечего совершенно, поэтому вот от нечего делать занимался вот подобного рода деятельностью.
А вы ведь...
Ну, чтобы как-то чем-то... Нет, я работаю начальником литейного цеха на одном из предприятий.
То есть фотографии – это ваше хобби?
Да, это больше хобби. Я фотографией стал заниматься только из-за того, что не было достаточно материала, потому что я раньше стал заниматься фотошопом, приходилось где-то что-то искать на просторах интернета. А для того, чтобы иметь возможность самому снять именно то, что нужно, и это использовать где-то в каких-то своих там коллажах, я купил один фотоаппарат, потом другой, а потом уже стал. Не коммерческий, но на околокоммерческой основе, когда есть свободное время, я могу там прийти на свадьбу или еще что-то тому подобное.
По ваших работах вы ведь там главный герой, это вы?
Ну, потому что супруга отказывается фотографироваться, а дочка живет в соседнем городе. Я, понятно, лучше фотографировал бы не себя. Причем это гораздо проще. Мне приходится себя со штативом фотографировать, а так я бы фотографировал кого-то другого для разнообразия. Но я нахожусь на карантине, я нахожусь на самоизоляции. То есть я никуда не выхожу. Я ограничен в несколько комнат своей квартиры. Все. И даже когда на самоизоляции я ходил в магазин раз в 3 дня, остальное время торчал просто дома, невозможно же. Все перебрали, все вычистили, вымыли, все шкафы вырихнули. Но не знаем, что делать.
И тогда вы стали делать эти коллажи?
Да, сейчас мне уже на это время не будет, просто уже я на работе. Я работаю в литейном цехе. Если бы я работал в каком-то цехе другом, было бы, наверное, по-другому. Ну, у нас такой цех. Даже когда я ушел с работы, я должен быть готов к тому, что мне позвонят в 2, там, в 3, в 4 ночи, и я должен буду решить какие-то вопросы, если они возникнут.
Я так понимаю, что вы делали такие смешные работы, потому что нужно было как-то переключиться чисто психологически. Вам вообще тяжело далось это?
Конечно, это вот сидеть вот именно в карантине было неинтересно. Ну, как неинтересно? Вообще, вот понимаете, любое ограничение свободы, даже если оно направлено на благо, а не как у кого-то там в качестве наказания, оно все равно накладывает негатив, но так как я законопослушный гражданин, и так как я понимаю, что это все должно так и быть, потому что, будучи все-таки человеком с уже состоявшейся социальной позицией, с жизненным каким-то опытом, я не могу там допустить, чтобы если я привез с собой какой-то этот, там, коронавирус, то быть виновником заражения кого бы то ни было, это нонсенс. То же самое, что самоизоляция, в моем понимании. Вот я вообще удивляюсь. Иногда смотришь, на улицу ходят люди, я не понимаю, как они так ходят, почему они ходят. Не все ходят, но ходят все равно. Первые дни, когда включили самоизоляцию, то как-то меньше было. А потом народ расслабляется. И почему не понимаю, что ну, все-таки надо как-то думать и о себе, и об окружающих. У нас же вышел приказ по заводу, как нужно вести во время вот этой пандемии. И там все прописано. У нас же тут вообще жесткий режим. Все в масках, все 3 раза в течение смены измеряют температуру, обрабатывают руки. Если кого-то вижу с приспущенной маской, это я в истерике, потому что дают добро на работу, соблюдайте меры, которые должны как минимум минимизировать возможность передачи от одного к другому каких-то там заболеваний.
Ваши подчиненные, вот вы требуете, чтобы они в масках ходили, руки обрабатывали и так далее. Они не сопротивляются этому?
У меня немного подчиненных, в цехе 120 человек. Но есть люди, которые вот понимают, им достаточно одного раза сказать, и какие-то там единицы. Если человек... Ну, я сегодня буквально с ним разговаривал, вот он стоит без маски практически. Она у него спущена, и не то, что бывает, там, знаете, у некоторых нос открыт, там, рот закрыт, а она просто висит вот так, внизу на шее. Я говорю, зачем ты ее надел? Спустил, одевай. Не могу, там, жарко, там, что-то там. Одевай, это вариантов 2. Либо ты сейчас идешь домой на самоизоляцию и не работаешь. Либо ты, если хочешь работать, то тогда ты работаешь так, как тебе говорят.
С жителем асбеста Игорем Козыриным, автором фотодневника самоизоляции, говорила Лиля Пальвелева. Далеко не у всех в эпоху карантина есть настроение шутить. Не работают кинотеатры, закрыты концертные залы и музеи. Не работает и петербургский арт-центр «Пушкинская 10». Это не только 7 музыкальных студий, 3 театра, музей нонконформистского искусства, музей звука, музей русского рока, но и товарищество «Свободная культура» – единственная российская коммуна художников и музыкантов. Если арт-центр останется без помощи, то после пандемии коронавируса он рискует не открыть. Вновь. Слово Татьяне Вольской.
В этом году арт-центру «Пушкинская 10» исполняется 30 лет. Коммуна художников и музыкантов стихийно возникла в конце 80-х и, пройдя через многие испытания, дожила до наших дней. Это культовое место, где в обычное время кипит жизнь. Работают кафе, идут выставки, концерты, театральные представления. Здесь 42 мастерские художников. Здесь работают в своих студиях Борис Гребенщиков, Дмитрий Шубин и другие музыканты. Понятно, что сегодня арт-центр закрыт, как и все городские театры и музеи. И вот один из основателей коммуны художников, Юлий Рыбаков, прокричал в соцсетях «СОС». Мое детище, которому я отдал 30 лет жизни, арт-центр «Пушкинская 10» переживает тяжелые времена. Как и все, но с той разницей, что мы не получали и не получим помощи от государства. Если мы не соберем средств на уплату коммунальных платежей за тепло, свет и воду, нам будет грозить выселение. Чтобы собрать эти средства, мы открыли серию выступлений в интернете с возможностью перечисления средств на спасение Пушкинской. Конец. Цитата. Коммуна на Пушкинской 10 уникальна. У нее героическое прошлое и славное настоящее, вспоминает Юлий Рыбаков.
Мы начинали 30 лет тому назад, годы перестройки, когда независимые художники, музыканты, поэты, литераторы, актеры искали прибежище для создания своего культурного центра, своего места под солнцем. И тогда нам удалось найти пустующее здание, которое мы просто захватили и боролись за то, чтобы остаться там, чтобы создать там такой культурный центр 7 с лишним лет. Это была война с городскими властями, война с чиновниками, война с милицией и с бандитами. Когда в холоде и в городе мы отстаивали, мы жили там со своими детьми. Несмотря на то, что нам отключали свет и воду, мы обливались электричеством, которым проводили нелегально соседних домов. Мы варили себе кашу во дворе этого дома в полевой военной кухне и кормили таким образом детей и себя. В течение 10 дней вся питерская богема съехалась в этот дом. И каждый день в этом огромнейшем доме шли выставки, спектакли, концерты. Там шла бурная творческая культурная жизнь, та жизнь, которой так не хватало постсоветскому и тогда еще советскому обществу.
Юлий Андреевич, а с чего пошел процесс? Есть точка отсчета?
Это было в 1988 году. Есть версия того, как это происходило. Она описана в одной из книг о легендах Санкт-Петербурга. И там рассказывается о том, что три художника, Евгений Орлов, Сергей Ковальский и Юлий Рыбаков, сидели на скамеечке около памятника Александра Сергеевича Пушкина на Пушкинской улице, пили там грешное дело вино, разговаривали и жаловали друг друга на горькую судьбу, на то, что в отличие от творческих союзов, нам нет места под этим солнцем. И если нам еще удавалось тогда делать выставки большим трудом, то ни мастерских, ни своего культурного центра мы не имели. Так продолжалось довольно долго. Видимо, Александр Сергеевич Пушкину надоело слушать наше стенание. Он повернулся на своем постаменте, смотрел на нас, обругал неприличными словами за уныние, показал на дом и сказал: «Идите и берите». Мы не могли ослушаться поэта. Мы пошли и обнаружили огромный пустующий дом, который был расселен еще в советское время под капитальный ремонт, но потом деньги власти кончились, и он стоял пустым. Как я уже сказал, хватило 2 недель, 10 дней для того, чтобы вся питерская богема по нашему ключу съехала туда. А после этого 7 лет обороны. Мы строили баррикады, мы заваривали двери, окна. В определенный момент, когда уже на 6-м году нашего существования, мэр города Анатолий Собчак поддался уговорам людей, которые были в этом заинтересованы, и решил передать здание, не согласовав это с нами, Ленинградскому телевидению, Билли Курковой, для того, чтобы улучшить жилищные условия работников телевидения. Мы узнали об этом буквально из газет. Тогда поднялась большая волна протеста против этого. Нам действительно пришлось строить баррикады. Мы действительно пригласили журналистов, и наши художники сказали о том, что мы не уйдем отсюда. Мы останемся здесь и будем биться за тот единственный островок свободы, который был тогда в обновлявшейся России. Была такая певица Наташа Пивоварова, которая выступила тогда и сказала, что я выйду на эти баррикады, и в одной руке у меня будет мой ребенок, а в другой — граната. И мы отсюда не уйдем. В конечном счете нас поддержали и Егор Гайдар, и министр культуры, деятель культуры мирового значения, и Собчаку пришлось отступить.
Кто же вам отдал этот дом?
Сначала это было решение Ленинградского городского совета, депутатом которого я тогда был и председателем комиссии по правам человека, первой в истории России. Затем, в конечном счете, после долгих боев, нам все-таки удалось договориться с администрацией города. Мы нашли инвесторов, которые отремонтировали весь дом и получили 1/3 от него, то есть 4 с лишним тысячи квадратных метров, в которых и работаем 30 лет. Причем мы остаемся коммуной в хорошем, в лучшем смысле этого слова. Мы решаем все вопросы сообща. Мы зарабатываем собственное финансирование, мы не получаем практически никакой помощи от государства. Единственный раз в год иногда нам дают копейку на то, чтобы мы провели праздник дома, летний фестиваль. Все остальные расходы нам надо делать самим. На самом деле, это, может быть, даже было очень хорошо, потому что мы продолжаем оставаться независимой маленькой коммуной, тем ковчегом, который с 20 века вышел в 21-й. Там были не только художники и музыканты. Мы приютили там фонд «Ночлежка», который помогал бездомным. Мы кормили там людей, которые нечего было есть. Раздавали им одежду и благотворительную помощь, которая приходила из Запада. Там снимались фильмы. Сегодня в нашем активе 26 документальных художественных фильмов и передач об истории Пушкина. Это главные страницы, и о них хорошо вспоминать. Та солидарность, только это и позволило нам добиться своего. Солидарность, которая объединила нас, она и позволила нам сделать то, что мы сделали. И сегодня Пушкинская остается по-прежнему уникальным социально-культурным феноменом. Но вот сегодня нашему ковчегу приходится стукать.
И это понятно. Закрылись ведь не только 16 галерей, но и все, что наросло вокруг. Кафе, бар, музыкальные клубы, перечисляет генеральный директор Пушкинской 10 Мирон Муджаба.
Мы каждый месяц должны заплатить за свет, за тепло, за воду, за вывоз мусора, за охрану. Без этого мы просто не можем работать. Здание нам выделено городом с условием того, что мы полностью его содержим, обслуживаем, оплачиваем коммуналку. Мы запустили программу онлайн-трансляций. Музыканты, друзья Пушкинской и те, кто у нас здесь работают, сейчас ведут записи из своих квартир. Ежедневно по вечерам мы на своем канале в Ютубе транслируем 1 или 2 часовых концерта. Нас поддержали уже известные музыканты. Борис Борисович Гребенщиков спел 1 песню, за что мы им очень благодарны. Юрий Шевчук тоже записал 1 песню и тоже позвал всех, кто готов нам чем-то помочь. Эта программа у нас сейчас расписана до 30 апреля. Это первое, что мы делаем. И второе, мы организовали благотворительный аукцион художественный. Пушкинской, предоставляем выставляют свои картины, рассказывают о них и просят нижайше, если можно так выразиться, о том, чтобы кто-то купил эти картины. Пока еще не закончена подготовка платформы, это будет на нашем сайте вступительный ролик «Приветствие от художника», изображение работы, ее описание, ее стартовая цена. Все средства на этот аукцион перейдут в ту же самую копилку на оплату коммунальных услуг. И третье, мы верим, что мы обязательно откроемся, что мы это все преодолеем, поэтому открыли продажу абонементов на годовое посещение безлимитное нашего центра.
Филипп Аветисов, музыкант, куратор музыкальной программы «Пушкинская 10», рассказывает, как возникли онлайн-концерты.
У меня здесь студия своя небольшая, звукозаписи. Я просто кинул клич среди всех ребят, которые записываются у меня в студии, и предложил поучаствовать в такой вот акции благотворительной в пользу «Пушкинской 10», сыграть онлайн-концерты, сделать стримы. К этой истории подключился сначала Борис Гребенщиков. Ну, он не смог сделать концерт онлайн, потому что он находится в Лондоне, но он отправил нам видеообращение. Потом Юра Шевчук подключился, и сейчас у нас такая очень плотная программа получилась. Дима Шубин, театр-концерт «Вампука» Женя Глюк, много совсем неизвестных музыкантов, мы никому не отказываем. Из более или менее известных представителей андеграунда еще «Внутреннее сгорание», из группы Иванова Катя Федоровна, Евгений Лазаренко и бывшие мультфильмы. У нас даже появился один секретный гость, которого все обязательно узнают. 23 апреля он будет в 8 часов у нас в эфире. Он попросил себя не называть по имени, он сказал «Господин В». Эта программа, она будет еще дополняться. Уже придумали и детские сказки на ночь. Очень многое зависит от того, насколько у нас получится донести. У нас есть своя андеграундная публика, люди, которые из других городов специально приезжают. Но вот что касается виртуального пространства, наши личные каналы распространения информации оставляют желать лучшего. Онлайн-проект мы делаем не менее интересно, чем другие, но у нас не получается это донести даже до нашей собственной аудитории. Чем больше получится распространение, тем больше шансов, что мы продержимся. Мы никогда не вступали в конкуренцию с эр-артой или еще какими-то культурными кластерами в Петербурге. И в этом смысле мы уникальны. Это такой трамплин для очень многих андеграундных коллективов, художников. Это такая, скорее, творческая лаборатория.
А еще в закрытом арт-центре есть богатейший музей нонконформистского искусства, который в этом году как раз хотели обновлять. Но теперь его судьба тоже зависит от того, удастся ли собрать денег и сохранить Пушкинскую 10 со всеми ее галереями, клубами и коммуной художников в прежнем виде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.